Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Ну что ж, привет-привет, дорогие друзья. Сегодня 4 сентября 2017 года. Друзья, наверное, большинство из вас рады, что ваши дети наконец-таки пошли в школу, и вы без всяких препятствий можете слушать радио Теос в прямом эфире. И это здорово, друзья, что вас никто не отвлекает, и вы можете наконец-таки звонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, слушать радио и задавать вопросы на сайте teos.fm. Там есть кнопочка специальная в правой верхней части экрана «Слушать радио», задать вопрос, вайбер и ватсап, плюс 7 977 850 0996. Мобильное приложение радио Теос также позволяет вам писать нам в прямой эфир и слушать нас. Не останавливайтесь никогда, даже когда эта передача, главная тема на радио Тео, закончится. После этой передачи будут и другие, их очень много будет, мы вещаем круглосуточно. Поэтому, друзья, радио Тео на первом месте должно быть в сетке вашего потребления информации. Также, друзья, вы можете поучаствовать в нашей жизни, отослав смс-ку на номер 7715 с текстом Тео, пробел и любая сумма, любая цифра от 1 до бесконечности. Именно эта цифра перекочует с вашего телефонного номера на счет радио Тео. Все то же самое можно сделать на страницах социальных сетей, ВКонтакте, Фейсбук, в Одноклассниках, группа Радио Теос, и там есть кнопка «Пожертвовать». То же самое, только через ваши карточки и какие-то цифровые кошельки. Сегодня у нас передача интересная, и мы долго готовились к тому, что, по крайней мере, я долго готовился к тому, чтобы пригласить этого нашего гостя. Его зовут Федор Захаров. Привет, Федор.
Всем привет.
И тема, которую мы будем обсуждать, она действительно интересная, наболевшая, и наверняка многие из вас видели тысячи-тысячи роликов и фильмов в интернете, посвященные именно этой теме, а называется она «Божественное творение» или «Креационизм», да? Федор,
да.
Я всегда вот людей, которые видел и слышал, которые говорили вот об креационизме, о божественном творении, они все были такие умудренные, взрослые, ответственные.
Ну да.
Ответственные, да. И имеющие какой-то там научный багаж, по крайней мере, да, но минимальный за своими плечами, наверное, я так думаю. Ты же очень молод, да, юн, неопытен, но, тем не менее, имел такое дерзновение и мудрость, и храбрость, да, прийти в студию Радио Теос в прямой эфир, чтобы говорить о креационизме, о таком серьезном вопросе. Вот что тебя подвигло все-таки прийти сюда и поговорить об этом? Кроме моего приглашения, конечно.
Ну, я, в принципе, думаю, что любой человек, который учился в школе, который, просто любознателен, он, я думаю, он спокойно может в этой теме разбираться, там, по-моему, ничего ж сложного, говорить об этом, в общих чертах. А что подвигло? Мне нравится об этом говорить, я думаю, всем тоже интересно эту тему обсуждать.
Слушай, на самом-то деле, прежде... Что? Да, извините, что я тебя перебил. Mm-hmm. Помимо того, что мне должно нравиться это об этом говорить, я должен еще иметь что сказать по этому поводу и какие-то аргументы. А я тебя представил нашим слушателям и зрителям, которые смотрят прямо сейчас на нас в нашем вещании, видео, mm-hmm. да, на YouTube, на моей странице Владислав Юртов, ВКонтакте, в Фейсбуке и нас на группе Радио Теос так же, да, у нас идет вещание сейчас. Можете посмотреть на Федора, он действительно молод, хотя и по голосу это слышно. Помимо того, что я хочу об этом говорить, я должен иметь аргументы. Я так тебя и представил, что ты имеешь действительно аргументы, да, доказывающие, что Вселенную и меня, и тебя сотворил Бог, а не эволюция.
Ну, так точно.
И есть эти аргументы у тебя есть, да?
Да, сегодня услышим.
Ага. Насколько ты будешь сейчас противопоставлять эти аргументы научной теории? Вообще, насколько научно то, что ты будешь говорить, и насколько ненаучно те вещи, которые мы читаем в учебниках, в частности, в учебниках школьных, которые ты изучал в том числе?
Ну, в учебниках, по крайней мере, есть ложная информация. В учебниках много хороших вещей, но туда есть вкрапление вот этого яда, есть вкрапление лжи. Также вот, те вещи, те аргументы, о которых я буду говорить, это вполне наблюдаемые, научные uh-huh. вещи. Есть множество ученых, которые... И раньше было множество ученых, и сегодня, которые являются, приверженцами теории креационизма, сотворения, и это никак им не мешает.
оставаться учеными.
Да, и вполне существовать.
Расскажи немножко о себе, как ты пришел к Богу и что именно побудило тебя заниматься этой тематикой, почему ты настолько серьезно увлекаешься креационизмом, да? Потому что на самом деле, вот у меня лично, как ты, наверное, понимаешь, верующих, знакомых, ну, сотни, а то и тысячи, ну, на самом деле тысячи, да, людей, которых я знаю, они верят в Бога и верят искренне в Бога. Но ты, пожалуй, там один, ну, может быть, из двух или из трех людей, которые серьезно занимаются темой креационизма. Почему? Вот объясни, пожалуйста, нам. И мне тоже.
Так, ну, сначала, как я пришел к Богу, да?
Да-да-да.
Я родился в семье верующих родителей. С детства ходил в церковь, слышал о Боге. Но я бы не сказал бы, что я прям вот с детства был верующим. Хотя я, можно сказать, что я всегда верил, что Бог есть. И отчасти потому, что уже, ну, я с детства познакомился с таким классным дядькой, как Кент Ховинд, с его кассетами, тогда еще на них смотрел, передачи по поводу сотворения, эволюции, вот это все мне дело нравилось. Ну и мама мне говорит, что я любознательный мальчик, и как-то эта тема мне всегда близка. Мне нравилась биология, география, она и сейчас мне нравится. Тут, ну, есть заслуга мамы, которая со мной занималась какими-то там проектами, по биологии или еще где-нибудь, по окружающему миру. Вот, ну, я думаю, вот эта тема креационизма, ну, верующему человеку ее не стоит бояться. Стоит в ней разобраться, и она, ну, она, понятно, она не влияет на спасение человека и отношения с Богом, но это очень хорошо укрепляет именно веру человека, утверждает его, чтобы он, человек может спокойно говорить, дать отчет в своем уповании любому человеку, который у него спросит об этом, в том числе и как бы по теме эволюции. И поэтому она мне очень нравится, потому что вопросы эти возникают постоянно, практически после каждого урока биологии или просто там где-нибудь на перемене, на лавочке эти вопросы возникают. И я думаю, ну, мы должны ответить, и вот. Да, так.
В школе тебя отравили за то, что ты придерживаешься не только... Смотри, быть верующим человеком – это одно, да? Быть верующим человеком, который на всех углах, ну или там почти, или просто эту тему поднимает, заявляет о том, что творение все-таки было, да? Именно так, как это написано в Писании, это совсем другое. И даже окружающие меня, люди верующие, они подразделяются, ну, на несколько категорий, да? Есть искренне верующие люди, об этом я говорил в анонсе, которые не верят в творение, они верят в эволюцию, оставаясь, ну, вернее, называя себя при этом христианами. Есть люди, которые верят в так называемую теистическую революцию, эволюцию, да, о которой мы сегодня тоже, наверное, поговорим немножечко. То есть они верят в Бога, но они верят в то, что Бог сопровождал, да, нас там или каким-то образом участвовал в эволюции. И очень мало людей, которые готовы громко заявить: «Нет, я верю в шестидневное творение», и при этом не получить каких-то тумаков от своих знакомых, ну хотя бы у тумаков не физических, да, просто давление какого-то. Вот ты тоже заявлял в своей школе, наверное, когда учился, ну, по крайней мере, так ты мне говорил о том, что «Нет, ребята, вы не правы, учебники не правы». На самом деле, все, что там написано, это ложь, ну или частично там, да, это ложь, а на самом деле было вот так. Тебя не травили, не пытались смеяться, издеваться над тобой.
Не, ну просто посмеяться, но это можно. Вообще у меня были классные одноклассники, люблю их. Ну, просто мы обсуждали. Я говорю, вот это неправда, я же не просто говорил, это ложь, все, вы все не очень умные. Как бы это неправда, потому-то. Вообще есть вот такой взгляд, и как бы, ну, выходило вполне нормальное обсуждение, никто меня как-то особо никогда не травил. Спорили, конечно, но...
А с учителями?
С учителями. Периодически я брал доклады на урок биологии, там смотрю, оп, эволюционная тема на следующий параграф, говорю, можно я тему возьму? Учительница говорила, ну, давай, бери. Я выходил на уроки и там рассказывал...
Свою версию.
Да. Ставили пятерки. Не соглашались, но пятерки ставили.
В школу не вызвали родители твои, говоря, что ваш мальчик, по-моему, ну, куда-то не туда идет?
Нет. Ну, то есть, как бы, учителя тоже были классные.
Учителя тоже были классные. Хорошо, давай так, мы с тобой коснемся. У нас несколько пунктов сегодняшней беседы, да, есть. Что такое креационизм вообще? Чем он отличается от теории эволюции? Вот, пожалуй, давай с этого начнем. Чем отличается креационизм от теории эволюции? Твоя версия.
Ну, креационизм, слово creation, то есть создание, это теория разумного замысла, что этот мир, в котором мы живем, и мы, собственно, были сотворены в результате творческого акта божественного, официальная версия, что в течение 6 дней, как вот в течение рабочей недели, этот мир был создан Богом. Ну вот, как основной, наверное. А теория эволюции — это теория такого стихийного зарождения Вселенной, стихийного зарождения жизни и нас с вами в результате каких-то естественных вот, процессов. Ну вот, я думаю, как мы в стране такой живем, мы знакомы и с тем, и с другим, как и...
А, насколько я знаю, как таково, теория эволюции сейчас никто уже не придерживается, да, она приобрела тоже, ну, вернее, видоизменилась, да, и уже называется несколько иначе, и вот та самая дарвиновская теория эволюции, да, происхождение видов, она уже не рассматривается как, ну, научная. Есть немножечко другая версия, которая так или, ну, или так, или ты об этом ничего не знаешь?
Ну, я точно не знаю. Ну, как бы понятно, что эта теория развивалась как-то, видоизменялась со времен Дарвина. И, возможно, что-то менялось. Ну, нет, ее придерживаются теории эволюции. Вполне она сейчас жива, и в школах ее преподают, как вы заметили, наверное, уже. И, то есть, все.
Хорошо. А насколько научно все-таки можно рассматривать вопрос о том, что мир был создан? Почему это все-таки научная теория, ну, на твой взгляд, а не всего лишь история из Библии, и все, и точка на этом?
Так, ну, это вообще я хотел попозже сказать, но скажу сейчас. На самом деле, и говоря о сотворении, мы говорим о событиях, которые происходили давно. То есть мы можем рассуждать, допустим, об этом микрофоне, изучить его устройство, как он работает, или наблюдать какие-то сегодня внешние процессы, их изучать. Но когда мы говорим о прошлом, мы говорим как бы о области, ну, для нас неизвестной. И здесь как бы и у эволюционистов, и у креационистов есть момент веры, потому что мы, нас там не было, и мы не можем однозначно засыпать землю в колбочку и сказать, вот так вот и было. Это все-таки у нас есть свидетельства, которые мы можем рассматривать, но все равно присутствует элемент веры как и у креационистов, так и у эволюционистов.
Теория вот создания мира Богом, да, она тоже как-то разделяется на несколько вариантов, да? Насколько я понимаю, есть та теория, которая говорит о том, что Бог создал некие кирпичики или там простейшие элементы, из которых в дальнейшем все создавалось, да, само собой. А есть мнение, что Бог все-таки помогал перескакивать некие такие преграды, некие такие ямы, да, которые сам организм не мог преодолеть. Например, превращение какой-нибудь черепашки в птичку, да. То есть, ты понял, да, о чем я говорю?
Да.
Вот этот скачок помогал Бог совершать.
То есть, ну да, есть такое мнение, как ты уже сказал, это называется теистической эволюцией, когда ну, у нас люди, даже верующие, как бы придерживаются некоторых аспектов теории эволюции, потому что, ну, серьезный фон такой у него создается информационный, там буквально даже, может быть, до школы уже начинается это давление, когда говорят о том, что Земле миллионы лет, что мы вот медленно развивались. Можно спросить у первоклассника, типа, когда жили динозавры? Он ответит вам, миллионы, миллионы лет назад. И это вот как бы создает такой конфликт в сознании. И люди как-то пытаются прийти к какому-то, в общем, компромиссу. Даже ссылаются на Библию. Они это, во 2 Петра 3:8, они говорят, что вот одно не должно быть скрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Или у Бога тысяча лет, как день вчерашний. Вот. Ну, как бы вот в этих стихах, допустим, вообще не говорится о сотворении в контексте. Там говорится о том, что время ничего не значит для Бога. Вот. Ну, и как бы люди пытаются совместить это как бы научное, как они думают, представление о возникновении жизни, о том, что Бог как бы помогал происходить этому процессу развития, что он вмешивался в этот естественный процесс, как-то меняя что-то. Или, как ты сказал, создал эти там кирпичики изначально, которые уже потом сами собрались. А, вот. Ну да, есть такое вот различие. Вот, ну я, наверное, сейчас скажу вот эти моменты в этой теории, в этом заблуждении.
В этом заблуждении?
Да, которые я считаю, ну, несовместимы.
Давай, будь в свободе, говори вот свое мнение, свой материал, который ты подготовил для этой передачи. Просто говори то, что ты хочешь сказать.
Хорошо.
Мне в том числе, да, потому что мне тоже эта тема интересная.
Ну, во-первых, в Библии, вот в первых главах Библии говорится о конкретных днях. Там еврейское слово «йом» — это буквально наши сегодняшние сутки, как вот 24 часа, ну или что-то похожее, с конкретным хронометражом. Да, и был вечер, и было утро, там день первый. Также вот принцип, заложенный Богом, да, 6 миллионов лет работы и 1 миллион лет отдыхай. Или, ну, то есть принцип там тоже соответствует всей этой системе. И если читать первые главы Библии без вот этой прослойки, без этого заложенного фундамента эволюционного в голове, то, ну, это не вызывает сомнений, что это произошло буквально вот за одну рабочую неделю творения. Вот. Как я уже сказал, в этих стихах, которые приводят как доказательство этой теории, там вообще не об этом говорится. Второй, ну, то есть, момент. Почему Бог сделал тогда наши методы научного познания более авторитетными, более сведущими в этом вопросе, чем его слово? То есть, вот ученые, которые нам говорят о происхождении жизни, они все равно не могут точно знать, потому что это происходило в прошлом, их там не было, а Бог там был. Почему он не открыл полноту этого вопроса, откуда мы? Это один из первых таких вот фундаментальных вопросов. Почему он не открыл нам ответ на этот вопрос и на протяжении всей истории замещал его вот этой вот, как бы говорят, сказкой, этой вот метафорой, которая описана в первых главах Бытия? Ну, можно спросить, типа, ну, там же древние люди были, ну, не такие умные, им сложно было понять. Ну, на самом деле, объяснить, в принципе, эволюции там вот в каких-то таких словах это было не так уж и трудно. Сказал, была маленькая штучка, из штучки появилась рыбка, из рыбки появилась змейка, из змейки появилась птичка. И сказал бы, просто животные медленно, в процессе долгого времени, друг друга перетекают и изменяются постоянно. Но Бог, наоборот, он настаивает на конкретных днях, говорит, было утро, было вечер, и он настаивает на том, что животные производят своих детей, производят других животных по роду своему. То есть они похожи друг на друга, их дети и они.
Давай пока остановимся на этом, да? Да. Паузу сделаю небольшую. Я спрошу тебя, а на какой день творения появились сутки как таковые? То есть когда началось, собственно, время, да, в том понимании, как мы его сейчас, сутки, 24 часа, могли появиться только такая, когда уже было солнце, луна, когда все это вращалось в заданной Богом, да, когда эти сутки появились, на какой день творения?
Время началось, когда Бог сказал, вот, с первого слова книги Бытия, когда написано «в начале», и поехало. Сотворил Бог небо и землю.
Но тогда же еще не было ни солнца, ни земли, да? И суток, как таковых, вот тех самых суток, которые мы сейчас знаем, ну, не было тоже, правильно? Поэтому и говорить о том, что те сутки равны нашим 24 часам, тоже, наверное, не очень правильно. Ведь не было тогда этих суток. Или нет?
Ну,
это тоже возражение, которое мы читаем в интернете, да, по поводу креационизма.
Ну, что поднималось? Просто не было солнышка, которое было сотворено на четвертый день, или луны, по которой это можно было отметить. Но, как бы, если Бог сказал, что он сотворил за 6 дней, как бы Бог уже знал, сколько будет длиться день примерно. И уже после первого дня творения написано, ну, в 5 стихе, когда он сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста, ну, вероятно, она как-то вращалась, совершила этот оборот. И Бог сказал, чтобы был вечер и было утро, день один. Так что, ну...
Не думаешь ли ты, что это потянуто за уши, вот это мнение, взято просто вот, не, чтобы только обосновать момент правдивости Библии? Ну, мы просто сказали, тот, кто писал книгу эту, да, взял и написал это, но на самом деле, как мы можем говорить о сутках, и как Бог мог нам говорить о дне в том понимании, как мы его сейчас понимаем, да? если дня как такового еще не было, не существовало все-таки?
Ну, допустим,
Даже если Бог автору книги «Бытие» внушал, передавал вот эти знания, да, сам автор не мог написать об этом дне как о дне, поскольку, опять же, в его системе знаний не было тогда еще дня как такового. То есть, ну, как он мог знать, что этот день прошел? Вот Бог ему картинку какую-то передает, ну, предположим, да? Бог картинку передает первого дня, второго дня, третьего дня. Как сам человек, описывающий это творение в «Бытие», автор «Бытия», мог знать, что прошел день?
Ну, допустим, растения были сотворены на третий день.
Так.
А солнце было сотворено на четвертый день. Растениям нужен фотосинтез, нужно солнышко, чтобы жить. Но если бы это был более какой-то длинный срок, я не знаю, как бы тогда выжили растения. Или, допустим, опылители появились на пятый день, насекомые. Как тогда эти растения жили миллионы лет без опылителей и без света? Угу. Как бы я Бог диктовал, и я думаю, он говорил о конкретных днях, чтобы Моисей, который написал «Бытие», чтобы ему было понятно. И если бы он не хотел вводить его в заблуждение, он бы продиктовал как-то иначе, если бы это был период, а не конкретный день.
Угу. Друзья, вы, наверное, слышите, что я заикаюсь и волнуюсь точно так же, как, наверное, и Федор рассказывает информацию, потому что я один из тех немногих верующих людей, которые, ну, абсолютно никогда практически не задумывались о теории эволюции и креационизме, да, который принимал Библию, ну, такой, какая она есть. Поэтому, даже задавая вопросы, я не всегда понимаю, что же мне именно спрашивать, потому что, ну, никогда не вникал, да, принимая на веру то, что указано в Библии. Поэтому, если у вас есть вопросы, если вы желаете Федора как-нибудь подловить на чем-нибудь или уточнить, то вы звоните по тому номеру, который я говорил в самом начале, 8-800-333-1706, либо пишите нам на наш пейджер, +7 977 850 0996, ну и пишите на форме сайта, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. И у нас уже есть вопросы на сайте theos.fm. Автор и не мог знать, Писание ему передано Духом. Кто-то в защиту тебя прислал нам сообщение. Автор и не мог знать, что прошел день. Это ему было внушено Духом Святым, который диктовал ему Писание.
Бог диктовал.
Да? Угу.
Вы себе писал.
И сообщение с мобильного приложения. Так, его я читать не буду. Хорошо. Но вопрос тебе. Считаешь ли ты, что Земле 6 тысяч лет? Там просто еще ниже маленькое уточнение для меня лично. Считаешь ли ты, что Земле 6 тысяч лет?
Около 6 тысяч лет, согласно Библии.
Согласно Библии.
Согласно Библии. Одна из причин, почему я люблю книгу Божью, потому что она очень конкретная и внятная. Там есть цифры, которые можно посчитать, сложить. И там написано родословие, сколько лет конкретный человек жил, начинает Адама, во сколько родил сына и сколько лет жил этот сын, да?
Да.
И во сколько он родил. И так можно составить хронометраж, который описан от Адама до Авраама примерно 2000 лет.
Угу.
От Авраама до Иисуса Христа примерно 2000 лет. От Иисуса Христа до наших дней, опять же, 2000 лет. Ну, так, примерно.
Примерно.
Около 6 тысяч лет. Евреи сейчас отмечают, ну, у них идет летоисчисление, как, кстати, у нас раньше, от сотворения мира. И вот, по-моему, в прошлом... Сейчас идет по еврейскому летоисчислению 5777 год.
Угу.
Ну, это так, примерно.
Как же тогда все вот эти процессы, которые происходят в мире, да, они уместились в такой маленький промежуток, как 6 тысяч лет? Это же безумно маленький, на самом деле, промежуток, если мы говорим о каких-то преобразованиях в природе. Почти ничего не может поменяться так быстро. Ну, как люди думают, по крайней мере, да? Вот расскажи, пожалуйста, про эту молодую землю, про теорию молодой земли, и какие аргументы все-таки есть в пользу того, что это правда, а не ложь.
То есть мы уже закончили с тем?
Наверное, мы перескочили. Да, слушай, я тоже волнуюсь. Давай продолжай то, что хотел сказать, действительно.
Ну, тут, извини. Тут, ладно, еще просто важный очень пункт по поводу теистической эволюции. То есть, если мы уже, допустим, с первой главы подвергаем сомнению Библию, то есть мы говорим, что это какая-то сказка, метафора такая, то как мы можем определить, где метафора, где вот эта аллегория, где образ такой сложный, а где истина? То есть нам, как и с сотворением вот этой первыми главами, нам нужно и с остальной Библии тоже ждать, пока нам лучше умы объяснят, раскроют на самом деле правду, раскроют этот сложный образ. То есть где мы можем Библии доверять? Тоже такой момент. И четвертый, наверное, самый важный момент. То есть, я, ну, об этом позже поговорю, о мутациях, о естественном отборе, что этот процесс, он совсем не божественный. То есть он несет с собой смерть, то есть естественный отбор. Нужен, кто-то должен умереть, борьба, страдания, вот эта кровь. Получается, Бог использовал смерть, страдания для достижения своей цели. И как после вот истории миллионов лет утопленных просто в крови мог Бог, так сказать, посмотреть на мир и сказать: «Ах, хорошо весьма». То есть вот на самом деле написано, что про Бога, что смерть — это его враг. В Коринфянам: последний же враг истребится смерть.
Слушай, но Бог уничтожил все население Земли, когда был великий потоп, кроме нескольких человек.
Угу.
Да?
Да.
И сделал это при этом все равно, тем не менее.
Это когда уже была Земля, была испорчена грехом, потому что смерть вошла через грех. Тут тоже очень важный вопрос. Что принципиально тогда изменило грехопадение человека? Что оно поменяло, если смерть уже была в процессе Божьего творения, была в совершенном мире? Что тогда изменило это грехопадение? Написано, что посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Как в Адаме все умирают, в Христе все живут. То есть и ради чего тогда умирал Христос? А насчет потопа Бог еще в Эдемском саду, он проявил к нам милость, не убив тут же Адама и Еву, потому что как святой Бог он это мог сделать?
Хорошо, ты говоришь, что нужно доверять Библии, и то, что там указана некая цифра, примерно в 6 тысяч лет, соответствующая возрасту Земли. Но вот как быть с научными доказательствами того, что Земле гораздо больше лет? Ты мне предлагаешь доверять всего лишь книге, всего лишь набору букв, а у меня есть научная база, есть люди, есть дорогущие приборы, которые стоят миллиарды долларов, которые мне говорят совершенно другое, что Земле не совсем даже не 6 тысяч лет.
А, вот.
Чему же мне доверять больше, книге или научным фактам?
Хорошо, сейчас я перейду. То есть это вот, я поговорил про вот этот компромисс, я скажу, что этот компромисс нам не нужно делать, потому что мы можем не бояться этой теории эволюции, и у нас есть определенные свидетельства. Кстати, хочу один момент, один стих из Библии прочитать, что «Открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им и нам. Ибо невидима его, вечная сила его, и божество от создания мира через рассматривание творений видимо, так что они безответны». Ну, я сейчас вот на такой ноте я перейду к возрасту Земли. Вот ты сказал про дорогущие приборы, но я думаю, они все-таки чуть дешевле, чем миллиарды долларов стоят.
Ну, тот же самый вот церновский, да, ускоритель, даже он подтверждает длительность возраста Земли.
Это да. Я хотел бы сначала сказать про возраст, про сам этот огромный возраст. То есть, допустим, когда лягушка превращается в принца быстро, то это сказка. А если лягушка превращается в принца на протяжении миллионов лет, то это наука. То есть, чтобы эволюция существовала, ей нужен такой вот этот... Нужно и основание за этих миллионов лет. Потому что люди, даже у неверующих людей, это вызывает сомнения. Эволюция, как один мой друг после урока биологии мне звонит: Федя, там, короче, учительница говорит, что лошадь произошла от ежика. Я говорю: что? Он говорит: ну, такого лысого ежика. Вот. И то есть люди себя успокаивают, говорят: за миллионы лет должно произойти. Может произойти все, что угодно. Я вот за 2 последних года продал дачу, женился и переехал в Самару. А там уже за миллионы лет, что угодно может произойти.
Uh-huh.
Вот, я сейчас попробую как-то отнять эти лучшие годы у эволюции все-таки. То есть, про первое, что хотел сказать, это, ученые же говорят, что Земле вот миллионы лет по датированию углерода, там, или калиаргона, или, то есть, по... измеряют возраст Земли по радиоактивному распаду. Ну, то есть, как это вообще происходит? Я скажу вкратце. То есть, это похоже по принципу на песочные часы. То есть, есть изначальный материнский какой-то элемент, и в процессе он
разрушается.
Распадается, да, излучает радиацию и распадается на дочерний элемент. То есть, зная изначальное примерно количество элементов материнского, и зная скорость, с которой он распадается, То есть как он из верхней части часов присыпается в нижнюю, мы примерно вот рассчитываем возраст. То есть вот такая вот у них система. Но здесь есть серьезные проблемы у вообще, в принципе, этого принципа датирования по радиоактивному распаду. Ну, я начну как бы с примера. Допустим, гора Святой Елены в США. Она, там было извержение вулкана, и в 80-х годах 20 века там образовался лавовый купол после уже извержения. Породу с этого купола лавового срезали и отнесли в Массачусетский университет. Там ее исследовали этим методом радиоактивного распада, и получился возраст в 35 миллионов лет, хотя купол образовался в 80-х годах. Угу. Также, допустим, в Австралии бурили скважину и добрались до до слоя базальта, в котором нашлись деревянные следы, там веточки, палочки, бревнышки. Так вот, возраст базальта установили как 45 миллионов лет, возраст дерева тоже как 45, только тысяч лет. То есть вот откуда вообще происходят такие расхождения? Я хочу о проблемах этого датирования сказать. То есть мы не знаем изначальное количество родительских и дочерних элементов в породе. То есть были ли там дочерние или не было. Эволюционисты делают, что дочерних там элементов не было, что он там отсутствовал. И если, допустим, породе всего несколько тысяч лет, это может создать такую видимость возраста в миллионы лет. То есть мы не знаем скорость распада. Точнее, равняется ли она сегодняшней. И даже сегодня, в наше время, ученые наблюдают, что скорость распада, она может меняться. Это, не знаю точно, она зависит, говорят, от положения Земли относительно Солнца.
Угу.
Ну, факт тот, что скорость не всегда была одинаковой. И третье, что это закрытая система. То есть дочерние вот эти материалы и материнские, что они не были добавлены с течением времени. То есть это тоже сомнительно. И хотел бы сказать про самый популярный, так сказать, метод датирования по углероду, точнее, радиоактивному изотопу, углероду-14. То есть когда люди говорят, что Земле миллионы лет по датированию углеродом, они вообще ничего не знают, о чем говорят. То есть даже если бы Земля полностью состояла из углерода, вот этого радиоактивного, то через миллион лет он бы полностью исчез, полностью бы разложился на другие элементы. И даже самыми современными приборами мы не смогли бы его
выяснить, что она была из углерода.
Да, что обнаружить, давно. Просто его бы не осталось. Но тем не менее, мы находим углерод повсеместно, мы им датируем. Он есть даже в самых глубоких слоях, его находят в нефти. И, то есть, ну, период его полураспада, этого углерода, это 5700 лет. То есть им нельзя высчитывать возраст миллионы лет.
Хорошо, вот. Маленький вопрос тебе такой. Смотри, я так думаю, это мое лишь мнение, что людей, обладающих высшим образованием, гораздо меньше, чем людей, верующих в Христа. Ну, мне так кажется почему-то, да?
Ну, вообще, да.
Потому что в Христа верят люди и самые простые, и не очень простые, да? А высшее образование доступно далеко не всем людям. Ну, по крайней мере, Христос доступнее, чем высшее образование. Тогда почему все-таки в нашем мире теория эволюции более распространена, чем вера в креационизм, если верующих людей, ну, по определению гораздо больше? Угу. Соответственно, и верующих в теорию творения тоже должно быть больше. Почему мы не верим в теорию творения, но мы верим в теорию эволюции?
Ну, то, что ученых на самом деле, эволюционистов все-таки больше, чем креационистов, и я думаю, это все-таки есть и поддержка определенная, как бы, может, государственная поддержка этих ученых, потому что, ну, я слышал такие истории про то, как ученых, заявляющих о том, что они верят в Бога, в теорию сотворения, как-то это доказывают, ну, к ним, на них происходит какое-то определенное давление, им не дают гранты, еще что-то в этом роде. И, то есть, как бы, почему это поддерживается, теория эволюции? Потому что, как бы, альтернатива единственная какая? Это Бог. А тогда получается, что однажды надлежит человеку умереть, а потом суд. А это как-то, ну, не очень приятно принимать.
То есть, идею о творении Вселенной не принимают не потому, что она ненаучна, а потому что, если мы принимаем теорию творения, то мы должны принять и все остальное,
да.
А все остальное нам принимать совершенно-то и не хочется. Да?
Да.
Хорошо, продолжаем.
Ну, теперь я хотел бы, ну, сказал про это радиоактивное датирование, популярный этот способ измерения. Теперь я хотел бы сказать про потоп. То есть, допустим, если я на кухне просыпал сахар, я еще хожу долго, и она где-то там я подмел, но все равно, наступая на этот сахар, он шуршит под тапочками. А, допустим, такая штука, как вселенский потоп, должна была оставить все-таки больше следов. То есть, когда смывались почвы, бурлило это все, ломались, там, эти, двигались плиты литосферные. Это должно оставить все-таки какие-то свидетельства. Ну, и они есть, и это свидетельствует также о молодости Земли и истинности Библии. Вот. Ну и в основном вот все мои свидетельства в пользу молодости Земли, они будут связаны с потопом. Для начала хотел бы сказать, что существует, по-моему, более 400 различных легенд с разных материков о всемирном потопе. Как один миссионер к нам приходил в церковь, и он рассказывал, как они переводили библейские истории на ненецкий язык, и они перевели историю о новом потопе. Приходит к ненцам в Чум и рассказывает им эту историю. Они говорят: «Ребята, это же наша история, это же наша легенда, у нас, да, есть такое, это есть и у многих народов». Как бы, если бы не было легенд, эволюционисты спросили, а где легенды, где свидетельства, если это произошло не так давно. Вот, то есть был потоп, животные, люди были погребены, должны были остаться какие-то свидетельства. Вот, и мы находим, ну, кучу окаменелостей в нашей земле, копаем, находим, и многие думают, что окаменение – это что-то такое, какой-то сакральный, какой-то очень долгий процесс. Но на самом деле мы видим, что сам факт, в принципе, окаменения говорит о быстром процессе. Потому что когда животное какое-то, оно умирает, вся среда пытается его уничтожить. То есть это какие-то падальщики, погода, эрозия, он разрушается. Вот, там черви его едят. А сам факт окаменения говорит, что когда животное умерло, оно было быстро прогребено, погребено под слоем породы и защищено от этого пагубного влияния среды. Вот.
То есть сам факт наличия окаменелости, он говорит на самом деле в пользу, да, да, потопа, а совсем даже не наоборот.
Да, то есть это свидетельствует о том, что они были тут же погребены, и окаменелости образовались быстро, значит, и породы, в которых они находятся, также образовались быстро. У нас есть также свидетельство о быстром окаменении в наше время, то есть это окаменелая шляпа, окаменелый медвежонок, окаменелая нога ковбоя в сапоге, то есть вот такие свидетельства, то есть буквально за месяцы этот процесс может происходить. Также свидетельством быстрого захоронения является то, что окаменелости, которые мы находим, были похоронены под слоем породы очень быстро, это мы можем сказать, потому что, ну, их словно застали врасплох. То есть рыба, которая еще не проглотила другую рыбу, и тут же была погребена под слоем осадочных пород. Окаменелости ихтиозавра, ну, морского динозавра, которая рожала, еще вот не родила своего детеныша, и тут же была погребена под слоем породы. Ну, много таких свидетельств.
Вопрос, кстати говоря, про ихтиозавра. И вопрос от нашего слушателя, почему, от Владимира. Почему, во-первых, каким образом Ной удалось запихать всех животных в свой кораблик, да?
Угу.
И где же ихтиозавр-то, если он его тоже запихал? Или почему он его не запихал, если все-таки это было нужно сделать?
Угу. Ну, то есть, там спрашивают, типа, как могли, допустим, влезть животное на Ной в ковчег?
Да-да-да.
Ной был умный парень, ему было лет эдак 500, когда Бог ему сказал: «Строй ковчег». Он сказал: «Есть Бог, буду строить». И он мог взять, во-первых, маленьких животных, потому что с ними как-то проще. Они, если упадут, они встают и бегут. Они меньше места занимают. И, я так полагаю, все-таки бассейна в ковчеге не было для там рыб, то есть он...
Рыб не брал.
Да, то есть они все-таки были в водной среде, я так понимаю, что не все животные погибли в потопе. То есть этот же ихтиозавр, он его там погребло. Я так полагаю, что иной он также взял и динозавров на свой ковчег, опять же, маленьких. Вот. Ну, это как бы уже другая тема.
Угу. Ну, продолжай. Нам осталось, на самом деле, 10 минут всего лишь, и тебе нужно за эти 10 минут, даже за 9 минут, убедить меня все-таки, что и не только меня, но и других людей, которые нас слушают, а нас слушают и неверующие люди в том числе, что все-таки Бог создал Вселенную и тебя лично, а это сделала не эволюция.
То есть вообще 10 минут осталось?
Ну, да-да-да.
Тогда я, наверное, перейду к другой теме. Все-таки, ну, я скажу про возраст еще Земли, что мы видим разные слои, и эволюция говорит, что каждый слой — это определенная эпоха, и они образовывались постепенно, каждый через миллионы лет. Ну, во-первых, мы видим сильные изгибы слоев без каких-то свидетельств изломов или плавления, что говорит о быстром формировании породы, которые изогнулись очень сильно. Там есть мощные такие изгибы, они изогнулись еще когда они были буквально сырыми, они были мягкими и податливыми. Про то, что находят мягкие ткани в костях динозавров, эритроциты, гибкие сосуды, которые можно вытянуть пинцетом, и они вернутся в обратное свое положение, то есть эластичные сосуды. ДНК также было обнаружено в древних породах. ДНК даже при идеальных условиях не хранится, так сказать, больше нескольких тысяч лет. Это говорит о том, что возраст в 65 миллионов лет, который, например, приписывают этим окаменелостям динозавров, он нереальный. Вот, про происхождение жизни хочу сказать. Начну с цитаты. Это Гарольд Юрий, эволюционист, лауреат Нобелевской премии по химии 1934 года. Он вот сказал такие слова. «Все мы, то бишь ученые, исследовавшие возникновение жизни, сколько бы исследований ни проводили, всегда приходили к выводу, жизнь настолько комплексна и сложна, что она не могла возникнуть в процессе эволюционирования на каком-либо этапе. Но, следуя своим убеждениям, мы верим в то, что жизнь произошла из неживой материи. Однако эта комплексность жизни столь велика, что даже представить себе, как началось и произошло это превращение эволюции, мы не можем». То есть эволюционисты, строя свою теорию, они должны были на первый вопрос ответить. Это вопрос, как мы появились, откуда мы. У эволюционистов нет этого сценария. Они не знают. То есть мы верим в то, что Бог создал мир по своему слову. То есть мы не знаем, как это вообще происходило. Нас там не было. Но Бог говорит, я сказал, и вот явилось.
Короче, точка отсчета, вернее, не так. У нас есть точка отсчета, да? Начало творения. А у эволюционистов ее, ну, по определению нету, да? Так получается? Ну, такая нормальная, реальная точка отсчета.
Но они не знают, как появилась жизнь. У них нет сценария. То есть у них нет никаких научных свидетельств. Они, конечно, строят какие-то предположения, но они не знают, как появилась жизнь. Вот. И я, наверное, начну.
Давай.
По плану. Как в поваренной книге эволюционистской написано, как должна была появиться жизнь. Возьмем нашу Землю, да, идеально подойдет, покрытая океанами, безжизненная Земля. Они говорят, что жизнь накипела там из первичного бульона. Вот, во-первых, существование этого первичного бульона у ученых вызывает сомнения. То есть не все вообще говорят, что высказывают сомнения по поводу того, что вообще существовал ли этот первичный бульон, то есть где его, собственно, следы. Во-вторых, бульон – это последнее место, где бы химик хотел бы создавать жизнь. То есть чтобы получилась клетка, нужна куча огромных молекул. То есть это маленькие молекулы должны соединиться в большие молекулы. Вот. А вода, она обращает эту реакцию вспять. То есть она, наоборот, крупные молекулы расщепляет до маленьких. И то есть если бы нормальный химик пытался создавать крупные молекулы, он бы делал это без участия воды. Также вот такой момент. Третье. То есть происхождение одних элементов, необходимых для создания клетки, исключает существование других. Допустим, это карбонильные группы и аминокислоты. Карбонильные группы, ну, вот такие органические соединения, они разрушают аминокислоты. А в клетке есть специальный механизм, который держит их отдельно и не позволяет им вступать в эту губительную реакцию. Также без проуглеводы, чтобы производить углеводы без ферментов, нужна щелочная среда, которая, опять же, очень пагубно влияет на аминокислоты. Есть также проблема кислорода. Эволюционисты из своего сценария происхождения жизни исключают кислород. Ну, и понятно почему. Потому что кислород, он все окисляет, и никакие соединения не образуются. Но последние исследования говорят, что кислород содержался в древней атмосфере, его даже было больше, чем сегодня. К тому же, то есть жизнь нельзя создать без кислорода. Точнее, с кислородом. Также его нельзя создать и без кислорода, потому что кислород создает озоновый, создает озон, из него появляется озон, который создает этот слой, преграждающий губительные солнечные лучи. Mm-hmm. Да. А также ультрафиолетовые эти лучи, то есть без отсутствия кислорода, они бы разрушали аммиак, который, как предположительно, содержался в первичной атмосфере и тоже играл немаловажную роль. То есть происхождение элементов само в одном месте, оно происхождение других элементов противоречит существованию других. Происхождение других элементов вообще, ну, просто невозможно. Говорят, что даже если бы каждый атом во Вселенной был отдельным экспериментом по любому возможному молекулярному колебанию на протяжении предполагаемых миллиардов лет, то все равно бы не получился даже один единственный белок, не говоря уже о ДНК, который их кодирует. И все элементы должны были появиться, все элементы клетки должны были появиться сразу.
Одновременно.
Да, то есть они не должны, они не могли появляться постепенно, потому что только целостный и полностью собранный, так сказать, механизм.
Они не добавлялись, они одновременно вступили в реакцию и, ну, и как бы соединились, так получается, в пазл.
То есть они, да, они должны были созданы быть одновременно. То есть это каждый элемент этой системы, он бессмыслен без всей системы. И вся система бессмысленна без одного элемента. Это как часы. Мы убрали одну шестеренку, все, механизм не работает, эта энергия от пружинки, она не передается. Так же и в случае с клеткой. Даже, вот если предположить, даже если все элементы появились вместе, вопреки того, что они не могли появиться вместе, даже если они появились одновременно, все собрали мы в одну кучу, это все равно нам не даст клетку, они не соберутся в эту отлаженную структуру, потому что нужно внести туда информацию. То есть текст на бумаге создается молекулами краски, но не молекулы краски производят эту информацию. То есть мы можем покапать краской на лист, но это не даст нам текст. Для этого нужен разум, который упорядочит эти молекулы краски в буквы, буквы в слова, слова в предложения. То есть там должен быть язык и структура, которая это все сделает. В самой простой клетке, микоплазме, содержится 600 тысяч букв информации. Я, ну, примерно так посчитал. Это примерно как Тора по размеру.
Mm-hmm.
То есть пойдите теперь, скажите еврею, или еврейскому народу, народу одной книги, которая буквально существует благодаря ей, что она появилась случайно. Это явно результат разума. Также Конклин, биолог американский, сказал, что возможность случайного стихийного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрыва в типографии. Нужны огромные объемы информации, способы его хранения, считывания, исправления. И, то есть, мне бы такую веру, как эволюционистов.
Друзья, к сожалению, мы должны закончить, но вот я надеюсь, что то, что сказал нам Федор Захаров сегодня, подвигнет вас, ну и меня в том числе, для того, чтобы мы сами самостоятельно начали исследовать этот вопрос и хотя бы ради собственного спокойствия, не знаю, или удовлетворения любопытства занялись постижением не теории эволюции, а теории божественного творения мира, и нашли те аргументы, которые существуют уже сейчас, которые находят ученые, что на самом-то деле всю планету, всю Вселенную и нас в том числе создал великий разумный Бог, а не какая-то случайность, последовавшее за взрывом, и даже его этот взрыв создавшее. Друзья, с вами был Федор Захаров, Владислав Юртов, Радио Теос. Не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.